Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 19 февраля по новому стилю, 6 по церковному календарю. Ныне Православная Церковь молитвенно вспоминает преподобного Вукула, епископа Смирнского, священномученика Димитрия Пресвитера и мученика Анатолия, священномученика Василия Пресвитера, преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, святителя Фотия, патриарха Константинопольского, мучениц Дорофеи, Христины, Каллисты и мученика Феофила, мученика Иулиана, мученицы Фавсты и мучеников Евиласия и Максима, мучениц Марфы, Марии и брата их преподобно-мученика Ликариона Отрока. Священномученик Василий, память которого ныне совершает церковь, родился в 1895 году в Москве в семье служащего дворцового управления. В семье было 6 детей, Василий был 5-м. По семейному преданию, как-то отрок Василий проводил до дома старого больного батюшку, который, благословив мальчика иконой святителя Николая, предсказал ему, что он станет священником. Примером веры и благочестия для Василия были родители, очень ответственно относившиеся к христианскому воспитанию своих детей. Отец Василия многие годы был церковным старостой. Василий окончил духовное училище, семинарию. С 14 лет он пел в церковном хоре, а впоследствии был регентом. В 1916 году Василий успешно окончил семинарию и поступил в Московскую духовную академию. Известие об отречении государя-императора Николая II от престола и образовании республики многими студентами было встречено с ликованием. Василий же, разделявший общее оживление из-за наступивших в России государственных и социальных перемен, имел более трезвый настрой. «Бог даст, республики не будет, она нам мало к лицу», – писал он в эти дни. Весной 19 года Московская духовная академия была закрыта. В Москве был голод и эпидемия сыпного тифа. Чтобы поддержать овдовевшую сестру с тремя детьми, Василий вынужден был уехать с нею к своему другу-священнику в Пензенскую губернию. Там он устроился учителем математики в гимназию. Вскоре он женился и в 21 году переехал к тестю в Москву. В этом же году состоялось его рукоположение в диакона, а потом и в священника, к церкви святителей чудотворца Николая у Соломенной старушки. Приход этого храма в основном составляла научная интеллигенция, жители поселка при сельскохозяйственном институте. Группа профессоров после закрытия институтского храма обратилась к отцу Василию с просьбой заняться христианским просвещением их детей. Батюшка с радостью принял это предложение. Он создал чудесный молодежный хор, разбирал с юношами и девушками вопросы вероучения, церковную службу, ходил с ними и на концерты классической музыки, читал и обсуждал с ними литературные произведения. Для маленьких детей в доме отца Василия обязательно проводились запрещенные тогда рождественские елки и утренники. Отец Василий Надеждин был прекрасным проповедником. Его любимое время для проповеди было в субботу, на утренне, после шестопсалмия. Он стоял обычно на амвоне в черном подряснике и петрохиле. Не отшлифовывая своих проповедей, он говорил живо и убедительно, часто резко говоря о распространяющемся в народе как эпидемия неверии. Осенью 29 года отца Василия арестовали. На воле остались беременная жена и 4 детей. Обвиняли, естественно, в антисоветской пропаганде среди молодежи. На допросах отец Василий о своих беседах с ребятами сказал: «Когда у нас затрагивался вопрос о бесповедничестве, то есть о возможности примирения верующих с окружающими условиями, то здесь я проводил такую точку зрения. Есть пределы, для каждого различные, в которых каждый христианин может примиряться с окружающей его нехристианской действительностью. При нарушении этих пределов он должен уже примиряться с возможностью и неприятных для него лично изменений условий его жизни, иначе он не есть христианин. Христианином надо быть не только по имени». В Бутырской тюрьме отец Василий встретился с отцом Сергием Мечевым, которого хорошо знал и которого тоже ждала вскоре мученическая кончина. Их беседа продолжалась несколько часов и была очень значительной для обоих. Отец Сергий засвидетельствовал впоследствии, что отец Василий был уже готов предстать пред Господом. По приговору особого совещания при коллегии УГПУ священник Василий Надеждин был отправлен в Соловецкий лагерь, но ввиду того, что навигация была уже закрыта, оставлен до весны в коме. Вскоре пришло известие, что отец Василий болен сыпным тифом. В санчасти ему сделали укол и занесли инфекцию. Началась гангрена. Тогда жене разрешили приехать на свидание с ним. Она сумела сделать так, чтобы отец Василий причастился святых тайн и 19 февраля 1930 года он скончался. Со временем место могилы отца Василия было утрачено и сейчас неизвестно. После него в Никольском храме по очереди служили отец Владимир Амбарцумов, о котором мы в православном календаре уже рассказывали, а потом отец Михаил Шик, оба священники, расстрелянные в Бутово осенью 1937 года. Сегодня же православная церковь совершает память патриарха Константинопольского Фотия. Патриарх Фотий, возведенный на патриарший трон в 858 году молодым императором Михаилом III и его дядей кесарем Вардой, был самым выдающимся мыслителем, ученым, богословом, самым талантливым политическим деятелем и самым искусным дипломатом, когда-либо занимавшим патриарший трон в Константинополе. Он был родом из богатой и знатной семьи, получил блестящее образование и сделал головокружительную дипломатическую карьеру при дворе. Не менее блестящей была его научная карьера. Фотий был избран патриархом, будучи мирянином, и за 6 дней был проведен через все степени церковно-священнослужения – от чтеца до епископа. Надо знать, что раньше это было обычным делом. Точно так же были возведены в епископское достоинство Амвросий Медиоланский, патриархи Константинопольский Никифор и Тарасий. В тот же год, когда Фотий стал патриархом, папский престол в Риме занял Николай I, предтеча властных средневековых пап-политиков. Задачей его жизни было возвышение папского престола над всей вселенной. Он не признал Фотия, отлучил от церкви собственных легатов, признавших поставление константинопольского патриарха законным, созвал собственный собор в Латеране, и этот собор объявил Фотия низложенным и анафематствованным. Так начался знаменитый фотианский, а справедливо было бы назвать его николаитским, раскол. Святой Фотий стал первым, может быть, человеком Византии, который почувствовал всю опасность претензий папства на универсальную власть в церкви, и понял, что в этом деле отступать и идти на компромиссы нельзя. В 867 году в Константинополе собрался собор, на котором был отлучен сам папа Николай, были осуждены и нововведения латинской церкви, такие как осуждение женатого духовенства, пост по субботам, а главное прибавление в символ веры, так называемой филиокве. Однако вскоре в Византии произошел очередной государственный переворот, и пришедший к власти Василий I низложил патриарха Фотия и заточил его в монастырь. Через некоторое время император осознал свою ошибку, вернул Фотия ко двору и сделал учителем своих детей. После смерти патриарха Игнатия Фотий в 877 году вновь вступил на патриарший трон, который занимал почти 10 лет. Потом он поссорился со своим учеником, который стал императором, Львом VI, и ушел на покой, а оставшиеся годы жизни посвятил богословской деятельности. Патриарх Фотий первым почувствовал важность распространения византийского мира в славянские земли. Именно в его, патриарха Фотия, письмах, между прочим, впервые упоминается племя руссов, осадивших Константинополь в 860 году. Атака была отбита, но патриарх понял, что единственный способ избежать в будущем подобной опасности – это обратить этот народ в христианство и вовлечь в византийскую среду влияния. И уже в 866 году в окружном послании восточным патриархам он с законной гордостью сообщает им об обращении руссов и о том, что бывшие враги теперь попросили его поставить им епископа. Именно патриарх Фотий послал к хазарам, а по догадке историка церкви Карташова, возможно, к руссам, которые проживали на территории хазар, посольство во главе с блестящим молодым филологом, лингвистом и богословом Константином, а отправился он в путешествие с братом Мефодием. Это те самые знаменитые просветители славянства, братья Кирилл и Мефодий, которых все мы с вами знаем. Так что в известной степени не только святым Кириллу и Мефодию, равноапостольным Ольге и Владимиру, обязанным и тем, что наши предки приняли православное христианство, но и патриарху Фотию, память которого ныне совершает православная церковь. На этом, дорогие братья и сестры, позвольте попрощаться с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.